Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем чтение и комментарии к новозаветной книге «Деяния апостолов». В прошлый раз мы с вами остановились на 20 главе, и сегодня мы начинаем чтение 21 главы. 20 глава закончилась тем, что христиане провожают апостола Павла на корабль, а свой путь апостол держит в Иерусалим. У евангелиста Луки, к сожалению, как-то мало говорится о том, для чего, собственно, апостол Павел хотел попасть в Иерусалим. Мало говорится о сборе пожертвований, которые он предпринял в церквях, которые уже существовали там, в Малой Азии, именно для того, чтобы отвезти матери всех церквей христианских, Иерусалимской матери церкви, и пожертвования эти предназначались для беднейших христиан.
Помощь такая.
Помощь гуманитарная такая, братская.
Да. Помощь Запада. Именно, Востоку.
И еще интересно, что мы немножко как-то это пунктиром таким прошли. В 19 главе, 21 стихе, апостол Павел положил в духе, так мы читаем, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. То есть еще у апостола Павла в мыслях посещение Рима, в котором он не был. А примерно в это же время, вот когда происходят все эти события, апостол Павел пишет свое знаменитое послание римлянам. Отличие его интересное от послания, уже нам знакомым, послания к филиппийцам, послания к коринфянам, в том, что римской церкви фактически еще не было, и римлян-то он не знал лично.
Могли быть,
но он их лично не знал.
Он с ними
не встречался. Все те церкви, это были люди им уже знакомые, кого-то из них он крестил, с кем-то общался. А это были люди, которых он не знал лично и только мог предполагать, в каком они, так сказать, духовном состоянии находятся. И почему-то решил вот послание именно для них написать. Может быть, по этому поводу скажете несколько слов?
Ну, вообще, послание к римлянам – это наиболее выдержанное в плане богословском стиле послания апостола Павла, где он все свои идеи, которые во всех его посланиях так или иначе встречаются, он развивает до конца. Там не так много практических моментов, зато очень много богословия. Именно богословие, связанное с проблемой преодоления вот этой вот противоречия закона и благодати. И проблема вхождения язычников в церковь, как им быть, как им спасаться. И вообще вопрос спасения – это вопрос послания к римлянам. Поэтому он как бы это сформулировал, и прежде чем его встретят, он перед собой отправил такое послание, чтобы он уже приехал на какую-то подготовленную почву, где его будет уже знать, и где его будет соответствующим образом воспринимать. Получается интересный момент, что если он приходил в какой-то город, в синагоги какие-то, вот мы его встречали, люди его первый раз видели, первый раз слышали, евреи, особенно иудеи, и возникал спор. И апостолу Павлу первое время приходилось, на самом деле очень сложно, он должен был оправдываться, он должен был что-то доказывать. То получилось так, что посланием к римлянам он все сформулировав, отправил, они уже внутри там все это перекипели, обсудили и как-то все это выяснили. И когда он приехал уже в Рим, он уже приехал на готовую почву, где его знали, кто он такой, что от него ожидать и что у него можно спрашивать. Получилась такая очень, наверное, эффективная модель. Он как бы послал свое резюме, как вот сейчас можно как бы это, наверное, сформулировать, ну, в смысле, уподобить чему. Вот человек хочет устроиться на работу, прежде чем он туда придет и его увидит, он отправляет резюме и там все о себе описывает. Вот. Когда он уже приходит воочию, лично, на него смотрят, с ним общаются, задают уже какие-то вопросы, исходя из того, что он о себе прислал. И это, вот более, и это оказывается более эффективно. Ну, если резюме есть, конечно, правда в нем. Вот. Апостол Павел написал действительно то, во что верил и то, чем жил. Получилась такая вот интересная модель общения с римлянами. Ну и, как мы знаем, когда апостол Павел пришел в Рим, многие к нему приходили, слушали, и римская церковь стала одной из самых сильных и самых первых в плане любви, потому что и Петр туда пришел. Но это отдельная история, наверное, об этом поговорим в конце книги «Деяний святых апостолов», когда мы увидим, что Павел прибыл в Рим.
Да, это мы забежали вперед, а сейчас мы вернемся и начнем чтение 21 главы. Здесь опять звучит местоимение «мы», то есть апостол Лука рассказывает, то есть евангелист Лука рассказывает о том, что он видел лично и в чем участвовал сам. «Наконец мы распрощались с ними и отплыли, взяв курс на Кос. На следующий день мы прибыли в Родос, а оттуда в Патару, где нашли корабль, отправлявшийся в Финикию. Мы сели на него и отплыли. Мы проплыли вдоль побережья Кипра, он остался у нас слева, и прибыли в Сирию. В Тире судно должно было разгружаться, и мы сошли на берег. Там мы разыскали учеников и пробыли у них неделю. Ученики по внушению духа уговаривали Павла не идти в Иерусалим. Когда время нашей стоянки закончилось, мы двинулись в путь, а они вместе с женами и детьми проводили нас из города в порт. Преклонив на берегу колени, мы помолились и, попрощавшись, поднялись на корабль, а они вернулись к себе». Ну вот сразу же такой вопрос. По внушению духа ученики не от себя говорили, не сами по себе там жалели и уговаривали «не ходи в Иерусалим». Не просто какая-то интуиция подсказывала им, что в Иерусалиме, где у апостола Павла было много противников, с ним случится что-то плохое. А по внушению духа, почему же Павел не прислушался к этому внушению духа?
Ну, внушение духа, они говорили, что с ним что-то будет, но не дух говорил Павлу не ходить. Ученики
это
просто...
уже не от себя.
Да, вот смотрите, какая ситуация. Апостол Петр, помните, в Евангелии тоже узнал от Господа, что его ждет страдание, вот, и Духом Святым он узнал, кто есть Христос, и стал говорить, и стал его отговаривать. Говорит, не будет с тобой этого, не надо этого. А Господь ему сказал, ты думаешь не о том, что человеческое, не о том, что Божье, а что человеческое. И, скорее всего, они по внушению Духа узнали, что будет с Павлом, почувствовали, прочувствовали это. Но по-человечески чисто хотели его остановить. И это, вот это, кстати, очень замечательная вещь, что Господь наши человеческие особенности, Он их не подавляет, не погашает. Он их, наоборот, как-то высветляет. Духом Святым Господь что-то открывает человеку, когда он с ним общается. Человек это все воспринимает, а уже по своему человечеству поступает так, как поступает, по своему разумению.
То есть выбор все равно за ним остается.
Да, да, выбор за ним. Вот, волю человека Господь не подавляет. Ну и поэтому, конечно, они пытались отговорить Павла идти в Иерусалим, потому что совершенно справедливо считали, что его там ждет беда. Но они, может быть, до конца не осознавали, насколько важно апостолу Павлу там побывать, насколько это важно для церкви и для развития христианства. Они, наверное, этого до конца не понимали. Ну и действительно, как это понять? Вот так вот, если рассудить по-человечески. Ну подумаешь, Иерусалим, там есть толпы церкви, там Иаков, Петр. Зачем Павлу туда идти? Для чего? Можно же с кем-то передать помощь, и все. Но в том-то вся и суть, что придя туда, Павел смог вот это противоречие, которое накопилось, оно как бы смог его возвести до некоторого, вот выкристаллизовать лучше, до некоторого такого нерва, наверное, что ли. Что
пусть
уже...
произойдет открытый конфликт, но, по крайней мере, все станет ясно, кто с кем.
И нарыв, чтобы вскрылся, да, чтобы нарыв вскрылся. И поэтому Павел считал, что он должен сам идти. Здесь мы, конечно, отступаем от воли, ну, или отступаем от того, чтобы как-то считать, кто прав, кто виноват, потому что здесь выбор человеческий, выбор осознанный и честный. Вот. Когда происходит такой осознанный и честный выбор, я думаю, что Господь покрывает его. он не вмешивается. Конечно, у Павла были возможности поступить по-другому, и Господь бы тоже бы покрыл как-то. А вот он поступил именно таким образом. Поступил таким образом, и Господь тоже покрыл это. И так правда, да?
То есть, но мы же привыкли думать, что есть как некая такая вот что только воля так, Божья, да, вот знаете, как идет вот дорога прямая,
да,
и что
да.
мы должны идти только так, а если мы свернем в сторону, это уже не по воле Божьей. Вот у нас вот такое
да,
в голове
вот мы забываем,
сидит.
Что воля Божья – это некоторое пространство. И в этом пространстве человек творит. И творит он вот внутри этого пространства так, как он захочет. Господь дает волю, власть человеку творить. И поступать по своему разумению, по своему рассуждению, исходя из здравого смысла, исходя из того, что он увидит, что он чувствует, и, наконец, исходя из того, каким он сам является. Один такой, другой такой. И два человека может в разных ситуациях поступить по-разному, и при этом оба будут правы. Вот что удивительно в воле Божьей. Два разных поступка, и оба могут быть правыми.
Поэтому нет никаких универсальных правил.
Да, я вот вспоминаю такую интересную историю, правда, из жизни раввинов, ну, как раз к того времени, когда они спорили очень сильно о чем-то очень серьезном. И один говорит: «Господи, если я прав, пускай стена упадет». И раз, стена начинает падать. Другой говорит: «Господи, если я прав, пускай стена поднимется».
Стена начинает поднимается. Подниматься.
Ну, это известный такой пример хрестоматийный. Но он как раз-таки вот подходит к этому моменту. Что мы, люди, все очень разные, с разными взглядами, с разными характерами, разным темпераментом, разным духовным и душевным устроением. И единственное, что нас делает всех равными, это любовь друг к другу. А поступки могут быть разными, лишь бы они были внутри вот этого пространства воли Божьей. А пространство воли Божьей, я немножко поясню этот термин, вернее, это понятие смысловое, заключается в том, что человек живет внутри воли Божьей, внутри заповедей. Заповеди, они как бы открывают человеку пространство некоторое. Это как вот, если хотите, такой образ. 10 заповедей, как 10 башен крепости. Внутри этой крепости есть жизнь, есть некоторое пространство для жизни.
Огражденное пространство.
Да, оно огражденное, оно защищенное. А вне пределах этих заповедей там есть, кто там, злые там...
Волки.
Крокодилы, акулы там, ну, в общем, все, что в Африке случается.
Не ходите, дети, в Африку.
Да, гуляют. Вот, не ходите, дети, за пределы заповедей, в принципе, потому что там нет воли Божьей, и там с тобой может случиться все, что угодно. А внутри этих заповедей, там есть пространство воли Божьей, и там, внутри них, ты можешь творить так, как считаешь нужным, так, как тебе Господь открывает, так, как тебя Господь вдохновляет, так, как ты сам видишь и понимаешь. Вот. И поэтому Павел так поступил и пошел в Иерусалим. На его взгляд, он поступил правильно. И, ну, будем дальше читать, я думаю, мы это разберем.
Мы завершили плавание, начатое в Тире, высадившись на берег в Птолемаиде. Там мы навестили братьев и пробыли у них один день. Наутро мы двинулись в путь, добрались до Кесарии и пришли к проповеднику радостной вести Филиппу, одному из семи. У него мы остановились. У Филиппа было 4 незамужние дочери, пророчицы. После того, как мы пробыли у него несколько дней, пришел из Иудеи некий пророк по имени Агав. Он явился к нам и, взяв пояс Павла, связал им себе руки и ноги. «Вот что говорит Святой Дух», — сказал он. «Так свяжут евреи в Иерусалиме того человека, кому принадлежит этот пояс, и выдадут его язычникам». Услышав это, и мы, здешние христиане, все вместе стали умолять Павла не ходить в Иерусалим. «Что вы делаете? Зачем плачете и раздираете мне сердце?» — ответил Павел. «Я готов в Иерусалиме не только к тюрьме, но и к смерти ради имени Господа Иисуса». Не сумев его переубедить, мы сдались. Пусть исполнится воля Господа. Ну, собственно, развивается та же самая история.
Сказал,
еще
да.
раз его предупреждают,
да, да.
еще раз, и уже опять пророк.
Но когда они увидели, что его не сломить, они поняли, в этом воля Господня. Пускай Господь свою волю откроет. Вот. Поэтому, наверное, это является одним из самых таких тоже пронзительных моментов, когда человек
знает, на что идет.
Знает не только апостол Павел, но и сами христиане, они любят Павла, любят его как брата и видят, что он еще мог бы сделать, некоторые возможности, тем не менее, отступают и говорят: да будет воля Господня. Потому что действительно воля Божья и воля человеческая является, свобода ближнего является самым главным достижением в христианстве.
А вот Филипп один из семи, это вот один
это
из семи
это благовестник, дьякона. Тот самый Филипп, который крестил Евнуха, вот, это именно он, да.
Это один из семи кого?
Вот тех диаконов,
вот,
которых
вот,
первых
вот,
выбрали.
Диакон, да?
Да. Вот тех, среди которых Стефан был, Николай там,
первого диакона,
да,
да,
первых диаконов, да. Вот Филипп благовестник, потому что он много благовествовал. Хоть он был выбран диаконом, который должен печься о столах в Иерусалиме в то время, но вот он еще и много был, он еще много благовествовал.
Через несколько дней мы собрались в дорогу и направились в Иерусалим. С нами шло и несколько учеников из Кесарии. Они привели нас к некоему Мнасону. Он родом с Кипра, из числа давних учеников. У него мы должны были остановиться. И вот мы прибыли в Иерусалим. Братья приняли нас очень тепло. На следующий день Павел вместе с нами отправился к Иакову, куда собрались и все старейшины. Поздоровавшись с ними, Павел подробно рассказал обо всем, что совершил Бог среди язычников за время его служения. Выслушав его, они воздали славу Богу, а потом сказали: «Ты видишь, брат, среди евреев несметное число уверовавших, и все они ревнители закона, а им внушают, что ты, дескать, учишь всех евреев, живущих среди язычников, отступничеству от Моисея, и отговариваешь их делать обрезание своим сыновьям и соблюдать наши обычаи. Что же делать? Люди непременно узнают, что ты здесь. Сделай то, что мы тебе советуем. Есть здесь у нас 4 человека». Они взяли на себя обет. Пойди и соверши с ними обряды очищения и оплати их расходы, чтобы они смогли остричь волосы. Тогда все будут знать, что ты сам строго соблюдаешь закон, а болтают о тебе пустое. Что же касается поверивших язычников, они должны выполнять наше постановление, о котором мы им писали, касательно пищи, принесенной в жертву языческим богам, крови и мяса удавленных животных, а также разврата. Тогда Павел, взяв этих людей, на следующий день совершил с ними обряд очищения и пришел в храм сообщить, когда закончится срок, необходимый для очищения, после чего за каждого из них будет принесена жертва. Ну, а дальше уже начинаются драматические события. Но прежде всего, вот опять же вопрос, который вставал перед многими исследователями, вот эта встреча Павла с Иаковом. Почему ничего Лука не говорит о том, как были переданы пожертвования на Иерусалимскую церковь? Выдвигается предположение, что, может быть, Иаков по каким-то причинам не захотел их принять, эти деньги. Еще какие-то версии есть. Вот как-то вот эта тема пожертвования, она вообще исчезла. И, видимо, вот эта тема противостояния такого идеологического, она оказалась главнее. И даже на время вот это...
Почему же? Здесь, мне кажется... Все подробно сказано. Это сказано, что Павел рассказал, что Господь сотворил у язычников, в том числе, что язычники эти собрали, будучи став христианами, собрали для них средства. И они прославили Бога. То есть они выслушали и прославили Бога. Что значит прославили? Значит, они приняли это все. Поэтому мне кажется, что здесь Лука не пишет.
Просто
для
тут
чего.
Прямо не написано, но можно понять,
да,
да, о чем речь.
Да? Лука не пишет для скромности, потому что он сам участвовал в этом и не хотел подчеркивать, что вся их деятельность сводилась только к тому, что вот мы такие молодцы, всех облагодетельствовали. Все-таки вспомним, что Евангелие от Луки и Деяния от Луки написаны для церкви. Вот, и церкви, прежде всего, какой? Иерусалимской вначале, да? Вот. Хотя он пишет для Феофила, для людей знатных, но проверку они должны были пройти в церкви матери. Поэтому, наверное, здесь он пишет именно для такой скромности. А про это мы знаем из послания апостола Павла, когда он пишет самим галатам, кому там еще пишет, коринфянам пишет, да? Чтобы они собирали пожертвования. Но то, что он им написал, эти послания должны были остаться внутри тех церквей. Это потом уже они были все собраны, может быть, даже после смерти апостола Павла. И как-то мы сейчас можем реконструировать книги Деяний и послания. Но изначально все эти книги Нового Завета, они были нацелены на какого-то адресата, который должен был все это прочитать и как-то вот не искуситься, ну, грубо говоря, или там не расстроиться, можно, наверное, так сказать. Что вот там пишут и подчеркивают, что мы вот именно пришли к вам, чтобы вам здесь вас облагодетельствовать. Вот эта деликатность, я бы так назвал, что Лука это пишет с деликатностью, эту книгу. Поэтому здесь и не стоит, что они собрали большое количество пожертвований и принесли их в Иерусалим.
Ну хорошо, а вот эта история с таким демонстративным обрядом очищения.
Ну да.
Все-таки нет ли в этом какого-то, ну, не знаю,
лукавства
какого-то, какое что-то лукавство? Показное?
Ничего подобного. Апостол Павел сам говорил и сам сформулировал для иудеев. Я был как иудей. С ними был я как иудей. Они иудеи, я иудей. Почему я не могу с ними вместе совершить? Почему я не могу их успокоить ради благовестия Христова? Чтобы они успокоились и не начинали как-то вот соблазняться.
Но тем не менее вот это все не помогло ведь.
Оно не помогло, это сейчас почитаем, почему не помогло. Потому что появились иудеи, которые просто стали интриговать.
Это уже не иудействующие христиане, а именно...
Именно иудеи, да, иудеи, которые были настроены против христиан, которые дышали злобой и которые пытались вот поступить нечестно.
То есть тут уже конфликт перемещается вот
в другую
плоскость.
Да.
То
да.
есть тут иудействующие христиане против
они
Павла.
Они готовы, да, они
этот
любят Павла.
Он сглажен уже.
Он сгладился, уже все как бы все. Внутри церкви конфликта нет. Вот еще, может, из-за этого апостол Павел пришел, чтобы внутри церкви этот конфликт купировать. Что он сам исполняет закон.
Угу.
Он показывает, что он сам исполняет закон, и Яков ему дает подсказку, как ему исполнить закон. Может быть, вот эти все мнения, которые используют различные богословы и исследователи, наверное, скорее всего, больше такой западной критической школы, что Яков был другого идеологического подхода, в отличие от Павла, что они там друг с другом очень сильно, может быть, соревновались и пытаются это все так представить. На самом деле, из текста это не следует. Это, наверное, все-таки домыслы, которые пытаются их найти, пытаются их как бы из текста взять. Но я думаю, что если мы вспомним житие апостола Иакова, и что его самого скинули с Иерусалимского храма, он, да, действительно любил своих братьев-евреев, иудеев, и молился за них так много, что у него по преданию колени были как у верблюда.
То есть вот. Такие мозоли.
Такие мозоли, да. То есть действовала им любовь. Если в человеке действует любовь, даже если у них есть какие-то разные взгляды, разномыслие какое-то, любовь все равно побеждает и преодолевает. Поэтому он просит Павла исполнить этот закон ради этих иудеев. Апостол Павел это совершает, потому что не является грехом, не является предательством никаким. Он соглашается и начинает исполнять этот закон, этот обряд, вернее, очищение вместе там еще с четырьмя братьями, беря как бы издержки за их вот этот обряд, потому что там необходимо было принести определенную жертву. Вот. Поэтому я думаю, что здесь как раз-таки Иаков и Павел поступают как бы с разных сторон, они поступают, но при этом находят встречу в Боге. Здесь как раз-таки круг Авы Дорофея очень помогает нам вот это увидеть, что два человека могут быть очень разных взглядов на жизнь, очень разного устроения, но если они ведут к Богу, то так или иначе они становятся ближе друг к другу в Боге. И апостол Павел и апостол Иаков, они смотрели рассудительно и здраво на одни и те же вещи. Хотя мы видим по посланиям апостола Павла и по посланиям апостола Иакова, насколько это качественно разные люди. Павел порывистый такой, он эмоциональный, экспрессивный, он постоянно говорит такими вот словами, как будто их бросает с горы. Апостол Иаков, он наоборот, как вот река течет, у него слова такие постепенные, четкие, правильные, и вот он знает, куда нужно. Но в итоге, несмотря на эти особенности в их характере, в их мироощущении, может быть, даже, они вместе делали общее дело и пришли к взаимопониманию. И нашли вот консенсус, вот, который помогает им вместе купировать конфликт. но конфликта в церкви купирован с помощью апостола Павла, и он успокоил многих иудеев в церкви. А вот иудеев вне церкви, которые только искали бы какой повод, чтобы так придраться, так вот сделать, чтобы устроить какую-то такую особую бучу, чтобы под этот шумок всех христиан и, собственно говоря, и уничтожить. Вот они, собственно говоря, это и хотели сделать.
Начинается с 27 стиха 21 главы вот эти драматические события. Совершился вот этот обряд очищения в храме.
Еще не совершился.
Да.
Оканчивался.
А, да? Да. Заканчивался, да, срок, необходимый для очищения, после чего должна была быть принесена за каждого жертва. Вот эти 7 дней были уже на исходе, когда узнали Павла, евреи из провинции Асия или Азия, увидели его в храме, возбудили толпу и схватили его. «Израильтяне, на помощь!» — кричали они. «Вот этот человек, который своим учением всех повсюду настраивает против нашего народа, против закона и этого места. А теперь он даже привел язычников в храм и осквернил это святое место. Дело в том, что накануне они видели в городе вместе с Павлом Трофима из Эфеса и решили, что Павел и его привел в храм». Вот тут опять же вопрос, почему они так решили. Видимо, может быть, просто Павел показывал юному Трофиму храм, и, может быть, по какой-то неосторожности слишком близко вот к этой ограде, но как-то есть уверенность, что все-таки Павел не мог Трофима. У него было вот это ощущение опасности, и было ощущение святости Иерусалимского храма, и закон для него, как для любого иудея, очень много значил. И как не хотелось, наверное, ему Трофиму показать то, что за этой оградой, куда нельзя язычникам, наверное, он этого все-таки не сделал. Это просто прошел какой-то слух, потому что, видимо, увидели их вместе, увидели их где-то рядом. А кто-то уже запустил вот такую утку,
ну, да,
что он его провел туда, куда нельзя.
Да, эффект толпы. Эффект толпы, когда в толпу запускается слух какой-то, он очень быстро обрастает различными такими страшными такими образами.
И каждый и говорит, люди я видел, ему уже кажется, что он действительно это видел.
Да, да, да.
Но мы это сейчас видим сами по тому, с какой скоростью распространяется в интернете. Тогда
да,
это было медленнее,
то же самое.
Но то же самое.
Что в интернете?
Психология та же самая.
Да, ничем не отличается ни от кого.
Ну же всем начинает казаться, что они действительно сами своими глазами видели этого Трофима, который зашел в Иерусалимский храм. И начинается этот крик и коллективная истерика такая. Весь город забурлил, сбежался народ, Павла схватили и потащили из храма. Двери храма тут же были закрыты. Толпа убила бы Павла, но в это время трибуну когорты доложили, что весь Иерусалим охвачен волнениями, и тот немедленно бросился туда с воинами и центурионами. Толпа, увидев трибуна и воинов, перестала бить Павла. Трибун подошел и арестовал Павла, приказав надеть на него две цепи. Потом он спросил, кто этот человек и что он сделал, но в толпе одни кричали одно, а другие другое, и трибун из-за шума не мог получить вразумительного ответа. Поэтому он приказал отвести Павла в крепость. Когда тот уже был на лестнице, толпа пришла в такое буйство, что воинам пришлось нести его на руках. А толпа все шла следом и кричала «Смерть ему!». Ну вот такая вот картинка, опять же, как во многих местах мы видим в «Деяниях апостолов», такая весьма кинематографичная. Имя этого трибуна нам известно, оно потом упоминается. Его звали Клавдий Лисий. Он командовал когортой, которая размещалась в крепости Антония. Это я уже читаю то, что об этой истории написано в книге, которую я каждый раз цитирую, апостол Павел Алан де Ко из серии «Жизнь замечательных людей». Клавдий Лисий командовал этой когортой, около 600 человек было у него в подчинении, и он незамедлительно отдал приказ собрать роту, усмирить разбушевавшихся иудеев. И в действие вступил римский закон, и приказа никто не посмел ослушаться. Для Павла это оказалось благом, потому что его могли, наверное, и избить до смерти. когда римский отряд вступил на лестницу, ведущую в Антонию, это вот крепость Антония, которая до сих пор сохранилась, остатки ее, да, в Иерусалиме, толпа попыталась отбить узника и устроить самосуд. Пришлось солдатам телами своими закрыть арестанта, поднять его над головами, ну, так и видишь перед собой вот эту картину, и внести в крепость, закрыв за собой ворота. А вот за воротами продолжали разъяренные иудеи кричать, тысячеголосый крик раздавался, смерть ему. И вот Аллен Деко немножко вот пишет о том, где это все происходило, вплотную к северо-западному углу Иерусалимского храма примыкает крепость Антония. Все это очень близко. Ее башни, самая высокая, достигает 37 метров, и крепостные стены нависают над городским кварталом. Поднявшись на стены этой башни, паломники могли видеть казармы, конторы, резиденцию трибуна, внутренние дворы. Каждый день там тренировалась римская когорта, усиленная кавалерией, всего около 1000 человек. По большей части, как и во всех римских провинциях, управляемых прокураторами, это были вспомогательные войска, которые набирали на месте, но принимали на службу только не иудеев. Большая лестница, по которой можно было пройти прямо с крепости в храм, задумывалась само собой, чтобы предотвратить возможные беспорядки. Лучшим тому доказательством послужил возникший в Иерусалиме мятеж. Ну вот, может быть, еще несколько слов, отец Александр, вот обо всей этой ситуации, и на сегодня мы, наверное, закончим чтение 21 главы.
Ну что, вот мы видим, что в человечестве, в развитии человечества появляются такие вещи, которые помогают распространению христианской веры. В данном случае римское право. Так или иначе, этим тысяченачальнику этому и солдатам проще было отдать Павла. Кто он для них? Какой-то иудей. Они этих иудеев ненавидели.
Они даже еще не знали, что он римский гражданин.
Да, они еще не знали, да, что им вот так вот проще взять и отдать. Но они понимали, что закон превыше всего. Пока человека не судят, пока не разберутся, в чем он прав, в чем виноват, нельзя его ни в коем случае отдавать. И вот они поступают как люди чести. И в данном случае спасают апостола Павла и всю христианскую церковь в каком-то смысле. Помогают ей утвердиться и установиться. Вот. Поэтому здесь, конечно, событие, которое радует просто. Вот я когда читал раньше, и просто хлопал этому тысяченачальнику в ладоши, что он такой вот оказался правильный и честный воин, который спас апостола Павла, поступил как человек чести. Вот, собственно говоря, что можно здесь прокомментировать. А так вообще это достойно, наверное, экранизации какой-нибудь такой хорошей. Вот апостол Павел в Иерусалиме, чтобы показать вот все эти какие-то проблемы, там, как начальник на все на это смотрит, как он не понимает, вот как вот римлянин воспринимает вообще всю вот эту всю трагедию. С одной стороны, с другой стороны, он не понимает, и вдруг человек говорит по-гречески, совсем здраво. Для него, конечно, такой шок, наверное, был.
Ну вот, да, культурный шок. Ну вот Деко пишет, трибун Лисий недоумевал, почему из-за этого маленького лысого человечка вспыхнули такие волнения. Вот дальше мы будем читать, что он решил, что принял его за другого, решил, что это такой известный в то время бунтовщик, что это он и есть. Потому что, конечно, для римлян, которые на тот момент, в общем, были в большинстве своем достаточно индифферентны к своей собственной религии, вот эти вот все религиозные бурные споры, вот это кипение страстей вокруг каких-то отвлеченных духовных вопросов, для них это было все дико и непонятно. Как вообще из-за этого можно вот устраивать такие вот коллективные истерики? Из чего это все? Ну что ж, на сегодня мы закончим чтение 21 главы, мы продолжим в следующий раз. Я благодарю за сегодняшнюю беседу протоиерея Александра Сандарева, настоятеля храма во имя великомученика Георгия Победоносца в городе Екатеринбурге, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.